Начиная с первых веков истории церкви, Запад и Восток развивались по-своему. И в западном богословии особую роль сыграл такой известный, ярчайший богослов, как Аврелий Августин. Именно он повлиял на формирование основных богословских концепций в Западной Церкви. Когда я говорю о Западной Церкви, я имею в виду римско-католический мир, и к этому также можно отнести и протестантов. Поскольку Восток – это сугубо Восточная Православная Церковь. В первую очередь, Аврелий Августин повлиял на римско-католическое богословие. Это был человек, который получил очень высокое образование. Он был ритором, он преподавал риторику и был очень красноречивым человеком. Его путь поисков истины начинается с исканий истины в разных школах философии. Он учился у многих известных учителей того времени. Он искал истину. В результате своих поисков он оказался в Милане, и мы знаем много о его обращении именно благодаря его знаменитой исповеди, в которой он излагает свои эмоции и переживания, которые сопровождали его обращение. Это очень психологический труд, в котором проявляются как его эмоции, так и его верование, то есть сомнения, с которыми он боролся в поисках Бога. В саду, как известно из его биографии, автобиографии, он услышал детский голос, который говорил: «Возьми и читай, возьми и читай», несколько раз. Эти слова играющего ребенка донеслись до него, и он взял текст, который оказался недалеко от него, текст Библии, и прочитал Римлянам 13 главу с 13 по 14 стихи. Там написано: «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянством, ни сладострастью и распутству, ни ссором и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Этот текст глубоко тронул его, поскольку, как известно, Августин вел аморальный образ жизни. Он не был образцом моральности, этичности, поскольку он предавался, как говорит Павел, сладострастию и распутству. Этот образ жизни был облечен этим текстом. И когда Августин понял, что он находится на самом деле на распутье, он не нашел истину, а далеко находился от нее, он обратился. Это переживание было очень сложным. Его путь к Богу был очень сложным. И он обратился, его крестил Амвросий Медиоланский, епископ. В результате, в первое время после обращения, Августин хотел предаться уединению. Он хотел изучать Писание, он хотел уединиться от окружающих соблазнов, для того, чтобы сохранить себя в чистоте. Но со временем ему пришлось писать. И он много писал, он вел много дебатов. Один из них – это спор с так называемыми манихейцами. Это философская религиозная секта, в которой он состоял до обращения. А затем он вел дебаты с донатистами. Это религиозное направление, которое призывало к тому, чтобы тех людей, которые в результате гонения отреклись или ушли из церкви, не восстанавливать по их возвращению. Августин говорил, что люди нуждаются в Божьей благодати. Без Божьей благодати они просто умрут. Интересно, что этот текст, который на него повлиял, который обличил его, впоследствии также повлиял и на обращение Мартина Лютера. вернее, это послание, послание к римлянам. Оно также повлияло и на обращение известного евангелиста Уэсли, Джона Уэсли, который, проходя улицей, слышал, как кто-то во время собрания читал комментарии Лютера на это послание. Это послание обличило его также. Обращение Августина радикальным образом повлияло на его богословие. В результате того, что он ощутил Божью благодать, помилование, он понял, что человек буквально безнадежен, если его не коснется, не оживит Божья благодать. И поэтому его основной или центральной темой в его богословии является именно учение о Божьей безусловной благодати. Его аморальный образ жизни и его неспособность обратиться ко Христу показала то, что человек духовно мертв и безнадежен до тех пор, пока Господь не воскресит его духовно. И учитывая его обращение, мы можем понять, почему он такой большой акцент и упор делает именно на благодать Божью с одной стороны, и с другой стороны несостоятельность человека, невозможность человеку оправдаться своими усилиями. Следующий спор, который состоялся между Августином и другим богословом по имени Пелагий, называется «Пелагианскими спорами». Он был вызван конфронтацией между позицией Августина и позицией Пелагия. Пелагий был британским монахом. Это был высокоморальный человек с безупречной репутацией, в отличие от репутации Августина. И он наблюдал в свое время то, как духовенство морально разлагалось. Он видел, какой была ситуация в церкви. Это его побуждало обличать, изобличать церковь и говорить о практической святости. Поэтому его учение было моралистическим. Он учил о том, что человек может жить и при этом не грешить, в отличие от того, чему учил Августин. С одной стороны, Августин учил тому, что человек не может не грешить вообще. Он говорил о воле человека. У человека есть воля, но эта воля порабощена. Человек не может угодить Богу по собственной воле, собственными усилиями. Августин говорил о том, что благодать меняет человека изнутри. И человек начинает верить только потому, что Бог позволяет ему верить. И при этом у Августина вера – это также дар, как и благодать. Поэтому Августин делал акцент на то, что человек сам по себе немощен и беспомощен в вопросе спасения, и он просто нуждается в Божьей милости. Ему противостоит Пелагий, который говорил, что человек по сути невиновен, и его грех является следствием окружающей среды. Пелагий говорил о том, что нет вовсе никакого первородного греха. Он имел в виду, что грех Адама никоим образом не повлиял на последующие поколения. И у человека нет такого понятия, о котором учил Павел, как плоть. Греховная склонность или склонность к греху, которая сопровождает человека всю его жизнь. Пелагий учил тому, что человек может решить свои духовные проблемы самостоятельно. Нет необходимости в благодати, по сути. По сути, это учение просто аннигилирует или ставит под вопрос необходимости в искупителе, в искуплении. Таким образом, понимая контекст как Августина, так и контекст Пелагия, который был взволнован аморальностью церкви его времен, который призывал к практической святости, мы можем понять, на почве чего возник этот конфликт. Мы можем понять Пелагия, но в то же время его учение не соответствует евангельскому учению. Потому что в Евангелии, в Новом Завете особенно, много говорится о том, что человек духовно мертв. и он не может своими усилиями выкарабкаться из пропасти, он не может сам решить свои проблемы духовного плана. Поэтому, несмотря на его благочестивые намерения и призывы к тому, чтобы люди жили моральным образом, не грешили, он упускает из виду суть Евангелия, которая заключается в том, что человек просто является осужденным существом, который не может решить свои проблемы самостоятельно, без помощи извне, без благодати. Поэтому, если сравнивать эти два взгляда, можно увидеть, что хотя у Августина также были некоторые богословские проблемы, но его точка зрения все-таки ближе к евангельской, или в большей мере отображает евангельское учение о благодати и спасении. Позиция Пелагия во многом отразилась в учении так называемого либерального богословия, которое возникло в протестантизме в 19-20 веках. И эта школа, это направление в богословии также учило тому, чему, кстати, учит и современная психология. Человек сам по себе доброе существо. Он не испорчен. И в концепции или в учении психологическом нет места такому понятию, как греху. Такому фундаментальному понятию или термину, которое определяет состояние человека без Христа. Как либеральное богословие, так и психология учат тому, что человек может обойтись и без Спасителя. Человек на самом деле добр, и то, что в нем является негативным, является следствием окружающей среды или условий, в которых он находится или воспитывался и так далее. Если говорить о учении Августина и его противостоянии Пелагию, то мы можем увидеть, насколько эти два направления проявляются и сегодня. Дальнейшая судьба этого конфликта решилась на Аранжском синоде, на котором учение Пелагия осудили, и официальной позицией большей части христианского мира на тот момент стало августинианство, или позиция Августина в отношении спасения. Но со временем появилась и другая тенденция или направление, которое находилось где-то посередине между Пелагием и Августином, и которое утверждало о том, что человек нуждается в помощи, но при этом человек не духовно мертвый. Он может выбирать, он может сам делать выбор в отношении благодати, принять ее или отвергнуть. Это центристская позиция, называется полупелагианством. И эта точка зрения, хотя и отличается от арминианской, но все же очень похожа на нее. Современные евангельские христиане, особенно на постсоветском пространстве, в своем большинстве являются полупелагианами. То есть они полагают, что человек хоть и нуждается в помощи Бога, он может сам принимать решения, и его воля не порабощена грехом в результате греха или последствий греха Адама. Таким образом, на данный момент в евангельском христианстве в основном доминируют две позиции. Это позиция Августина и позиция полупелагиан. И та и другая позиция имеют корни или базируются на Писании. И в пользу как первой, так и второй точек зрения можно найти обоснование в Писании. Говоря о вкладе Августина в развитие западного или римско-католического богословия, которое в свою очередь повлияло и на протестантское в какой-то мере, следует отметить несколько трудов, которые он написал. Первый из них уже отмечался, это «Исповедь». Это очень эмоциональный, глубокий по своему содержанию текст, который показывает душу его автора. И которые также показывают то, как Дух Святой действует в жизни человека, и также выявляется сомнение в этом произведении его автора. Второй текст – это огромный труд под названием «Два града». Августин жил между 4 и 5 веками, и он переживал последние дни империи, Римской империи. Он был свидетелем ее краха. Он написал это произведение «Два града» для того, чтобы указать на два града, или два мира, два царства, по сути. Царство Бога, которое основано на любви, и царство этого мира, которое основано на ложной любви, на любви к себе. Он показывает то, как эти два царства существуют. В конце концов, царство этого мира, град этого мира, исчезнет, и останется только царство Господа, в котором процветает Божья любовь. И в этом трактате он показал то, насколько христианам важно ассоциировать себя и понимать, что они являются членами Божьего Царства. Они живут по другим правилам, несмотря на то, что они находятся на земле. Они являются гражданами Божьего Царства. И последний трактат, не менее важный, это трактат о Троице. Как я уже отмечал, на западное понимание Троицы особенно повлиял Августин и, в частности, его трактат о Троице. Если на восток повлияли отцы каппадокийцы, то на запад в большинстве повлиял Августин. И в этом труде он очень сложно, используя разного рода аналогии, описывает взаимоотношения внутри Троицы. И он является одним из авторов учения о том, что Бог является одной личностью, вернее, является одной сущностью, но при этом это учение включает в себя то, что в этой сущности, или эту сущность разделяет три личности. Одна сущность, три личности. Это еще приписывает учению Тертуллиана. Но в целом, именно Августин подвел итоги той истории или процесса формирования западного понимания Троицы. Августин очень подробно описал свое мнение по этому поводу, и во многом протестанты сегодня, как и католики, следуют именно этому подходу в понимании Троицы. Августин делает акцент на единстве больше, чем на различии между лицами. Если на Востоке традиционно люди делают акцент на личностях и менее акцентируют свое внимание на единстве, то на Западе наоборот. Акцент делается на единстве, на сущность, которую разделяют три личности. Это тайна. Но попытка Августина является очень популярной. Конечно, в ней есть определенного рода недостатки. Об этом, конечно, подробнее следует рассмотреть в курсах по богословию, но здесь, в рамках этого курса, мы ограничимся тем, что эта модель является одной из доминирующих, и сегодня многие богословы, когда говорят, обсуждают Троицу, ссылаются на Августина, потому что его взгляд является очень точным и систематичным, очень тонким в изложении.